Прочитаем. Сегодня у нас будет обсуждение того, что мы говорили, о чем мы говорили до этого. Я прочитаю следующий стих. Тат бак висаргаха
висаргаха
джаната
агха
виплаваха
виплаваха
ясмин
ясмин
пратишлокам
пратишлокам
абадавати
абадавати
ати
ати
намани
намани
анантасья
анантасья
яшаха
яшаха
Амкитани,
Амкитани,
Я,
Шринванти,
Шринванти,
Гаянти,
Гаянти,
Вринанти,
Вринанти,
Садаваха,
Садаваха. Тадвак висарга джаната гавиплаво,
Тадвак висарга джаната гавиплаво,
Ясмин пратишлокам абадаваттяпи,
Ясмин пратишлокам абадаваттяпи,
Наманьянантасья яшонкитания
Наманьянантасья яшонкитания
Шринванти гаянти гринанти садаваха
Шринванти гаянти гринанти садаваха
Тадбаг висарга джанатага сапвимплаво
Тадбаг висарга джанатага сапвимплаво
Ясмин пратишлокам абадаваттяпи
Ясмин пратишлокам
абхадрабхатяхи Наманьянантасья яшонкитания
Наманьянантасья яшонкитания
Шринванти гаянти гринанти садава
Шринванти гаянти гринанти
садава
Тадбак висарга джаната гавиплаво
Тадбак висарга джаната гавиплаво Ясмин пратишлокам абхадхавати.
Наманьянантасья яшонкитания.
Шринванти гаянти гринанти садава.
Наманьянантасья яшонкитания. Шринванти гаянти гринанти садава.
Тадва висарга джаната гавиплаво.
Ясмин
пратишлокам абхадхавати.
Наманьянантасья яшонкитания.
Шринванти гаянти гринанти садава.
Тех. Вак.
Вак.
Слов.
Слов.
Висаргаха.
Висаргаха.
Творение.
Творение.
Джанатан, большинство людей,
Агха,
грехи,
Виплаваха,
способные произвести переворот,
Ясмин,
который,
Радишлокам,
каждый стих,
Абаддавать,
несовершенно составленный,
Апи,
хотя и,
Намани,
трансцендентные имена и прочее,
Анантасья,
безграничного Господа,
Яшаха,
слава,
Анкитани,
описывается.
Яд.
Что?
Который. Шринванди.
Слушают.
Гаянти.
Поют.
Гринанти.
Признают.
Садава.
Чистые честные люди.
Но сочинение, состоящее из описаний трансцендентного величия, имени, славы, формы, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они совершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно чисты. Длинный комментарий, но очень важный, потому что кто-то сказал, что этот стих является предсказанием прихода Шрилы Прабхупады, который пришел для того, чтобы совершить переворот в неправильной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Таково свойство великих мыслителей — брать лучшее даже из самого плохого. Говорится, что разумный человек должен взять нектар из сосуда с ядом, подобрать золото даже в нечистом месте, взять добрую и достойную жену даже из безвестного рода, или поучиться у человека или учителя даже из семьи неприкасаемых. Эти этические правила касаются всех без исключения, но святой человек намного возвышается над средним уровнем. Он всегда поглощен прославлением Верховного Господа, так как благодаря распространению святого имени и славы Верховного Господа очистится оскверненная атмосфера мира. И в результате распространения трансцендентной литературы, подобно Шриман Бхагаватам, взаимоотношения между людьми оздоровятся. Сейчас, когда пишется комментарий к этому стиху, мы являемся свидетелями кризиса. Наш добрый сосед Китай, охваченный милитаристским духом, атаковал границы Индии. Мы не имеем практически никакого отношения к политике, но знаем, что раньше Китай и Индия веками жили в мире, не питая друг другу никакой вражды. Дело в том, что в те времена жизнь протекала в атмосфере сознания Бога, и люди во всех странах мира были богобоязненны, чистосердечны и просты. А в отношениях между ними не было места политической дипломатии. У Индии и Китая нет никаких причин для споров за землю, которые даже не слишком пригодны для жизни. Они боролись за какие-то камни в Гималайских горах. Тем более нет причин сражаться за нее. Но, как мы уже упоминали, под влиянием века Кали, века раздоров, вражда между людьми возникает по малейшему поводу, а чаще вообще без повода. И дело тут не в поводе, по которому возникает вражда, а в оскверненной атмосфере этого века. Определенная часть людей систематически ведут пропаганду, призывая прекратить восхваление имени и величия Верховного Господа. Поэтому так необходимо распространить послание Шримад Бхагаватам по всему миру. Долг всех индийцев, обладающих чувством ответственности, это к нам относится. Мы с вами те самые индийцы, которые обладают чувством ответственности. Нести трансцендентное послание Шримад Бхагаватам всему миру, даруя людям высочайшее благо и принося им желанный мир. Но Индия, увы, забыла о своем долге, пренебрегая этим ответственным делом. Вот почему повсюду в мире не прекращаются вражда и раздоры. Мы уверены, что даже если послание Шримад-Бхагаватам примут, только самые выдающиеся люди, это тоже к нам относится, в их сердцах, несомненно, произойдет перемена, а простые люди естественным образом последуют за ними. Народные массы — послушный инструмент в руках современных политиков и лидеров. Даже если изменятся сердца только лидеров, это, несомненно, приведет к радикальному изменению атмосферы во всем мире. Это великое произведение несет трансцендентное послание для того, чтобы возродить в людях сознание Бога и вновь одухотворить атмосферу мира. Мы отдаем себе отчет в том, что наша честная попытка представить это великое писание сопряжена со многими трудностями. Разумеется, нам не удастся передать все содержание адекватным языком, тем более, что этот язык не родной для нас, и, безусловно, наш перевод будет иметь много литературных погрешностей, несмотря на наши искренние старания представить его должным образом. Но мы уверены, что эти недостатки не помешают людям оценить серьезность содержания Шримад-Бхагаватам. И лидеры общества все же примут его, увидев в нем честную попытку прославить всемогущего Господа. Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут оказаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара способны объяснить, чего они хотят. Отец могут понять их, хотя и говорят на другом языке. Такой же дух сотрудничества необходим и для распространения трансцендентного послания Шримад-Бхагаватам в оскверненной атмосфере современного мира. В конце концов, это наука о методике постижения духовных ценностей. И потому нас больше волнует методология, а не язык. Если люди мира поймут методологию этого великого произведения, успех будет обеспечен. Очень важное слово – методология. Когда люди во всем мире слишком поглощены материальной деятельностью, неудивительно, что отдельные люди и народы по малейшим поводам нападают друг на друга. Таковы порядки этого века, века вражды. Его атмосфера уже отравлена всевозможными пороками, и это хорошо известно каждому. Мир полон нежелательных литературных произведений, насыщенных материалистическими образами чувственных наслаждений. Во многих странах есть специальные органы, уполномоченные государством выявлять и подвергать цензуре непристойную литературу. Это означает, что ни правительство, ни сознающие свою ответственность лидеры общества не считают, что такая литература нужна. И все же она появляется на прилавках, потому что люди хотят читать ее для удовлетворения своих чувств. Большинство людей ощущает потребность в чтении, это заложено в природе человека. Но поскольку их умы осквернены, они хотят читать подобную литературу. В этих обстоятельствах трансцендентное произведение, такое как Шримад-Бхагаватам, не только ограничит деятельность развращенного ума людей, но и удовлетворит его потребность в занимательном чтении. Возможно, что вначале Бхагаватам им не понравится, как человеку, страдающему от желтухи, не нравится сладкое. Но необходимо понять, что сладость – единственное лекарство от желтухи. Таким образом, нужна систематическая пропаганда и популяризация Бхагавад-гиты Шримад-Бхагаватам, которые действуют на болезнь чувственных наслаждений, как сладости на желтуху. Когда у людей разовьется вкус к подобной литературе, другие произведения, отравляющие общество своим ядом, исчезнут сами собой. Слава Богу. Поэтому мы уверены, что, несмотря на все недостатки данного издания, общество будет приветствовать появление Шримад-Бхагаватам, ибо это рекомендует Шри Нарада, милостивое явление которого описано в этой главе. Шрила Прабхупада ги. Тадвагвисарга джанатага виплаво ясмин пратишлакам абаддавата пи наманьянанта сяя шон китаньят шринванти гаянти гринанти садаваха. С другой стороны, сочинение, состоящее из описания трансцендентного величия Господа, имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых совершить переворот в неправильной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно чисты. Намо Вишнупадая Кришна Престар, Бутаре Шримате Бхакти Виданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви, Гаурвани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатра Дешатарине, Ванча Калпатару Дешча, Крипа Синду Девача, Патитадана Павани Вио, Вайшнави Вио, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитананда, Шри Адвайта, Бхагавата, Шивас, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajana Lambita Bhujau Kanaka Vadata Sankirtanai Kapitarau Kamalaya Daksha Vishwambaro Dvijavaro Yugudharma Pala Vande Jagat Priyakaro Karuna Vatara. Скажем буквально два слова, чтобы начать. Нарада Муни ругает Вьясадева. Он говорит, что ты пытался подстроиться под вкусы человека, тогда как не надо подстраиваться под вкус человека. Нет никакой необходимости пытаться дать ему то, что сразу будет вкусным для него. Наоборот, нужно полагаться или уповать на очищающую силу славы Кришны и его имени. И, в общем-то, это та самая методология, о которой говорит Шрила Прабхупада в этом комментарии. Наш метод или методология подхода к человеку, методология коренного изменения сознания человека в том, что мы так или иначе даем возможность человеку соприкоснуться с именем Кришны, будучи полностью уверенным в том, что имя Кришны само по себе обладает очищающей силой. Тут недаром говорится «Наманья нантася яшвам китаньят». Потому что в имени все. В имени находится форма, в имени находится лила. Имя, как называет его Джива Госвами, Свапракаш. Свапракаш значит, что из имени все исходит. И Шрила Прабхупада отличался именно этим от многих других даже проповедников из Гауди и Матха. Потому что очень часто они говорят, что человек должен думать о лилах Кришны. Шрила Прабхупада говорил, нет. Человек не должен думать о лилах Кришны. Он начнет думать о лилах Кришны в результате того, что он будет повторять святое имя, изучать Шримад Бхагаватам. Не то, что он должен сидеть и думать. Размышления о лилах Кришны, иначе говоря, в соответствии с учением Шрилы Прабхупады, не метод, а естественный результат. Метод – это имя. И имя кого? Имя Ананты, бесконечного Господа, у которого бесконечное количество имен. Намани Анантася Яшан Китани Яд. Имя и слава. Если мы будем проповедовать имя и славу, или славу имени, то, что само по себе имя может очистить человека от любой грязи, от любого, от грязи эгоизма, от грязи эгоцентризма, от корысти, от страха, то имя само по себе способно развернуть сознание человека полностью к Кришне. Методология, о которой Шрила Прабхупада говорит, описывается Шрила Джива Госвами в начале Бхакти Сандарби. Она объясняет, в чем метод. Сначала он определяет болезни. Болезнь заключается в том, что я отвернулся от Бога. Что душа повернулась на 180% от Бога. И из-за этого происходит все, что мы видим. Шрила Прабхупада однажды привел гениальное сравнение, которое объясняет, что должно происходить с сознанием человека в процессе повторения святого имени. Он летел на самолете из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. И по пути к нему подсел пилот. Вышел из кабины, там, видно, второй пилот был еще. Сел рядом с ним и стал расспрашивать его, потому что по одежде было видно, что человек духовный, религиозный. Сванаджи, объясните мне, пожалуйста, если есть Бог, то почему в мире так много зла? Ну, распространенный вопрос. И все люди так или иначе думают о нем, задают его. И Шрила Прабхупада, потом он рассказывал об этом случае своим ученикам, он сказал, что зло — это тьма, правильно? Но если солнце смотрит куда-то, есть там тьма или нет? Нет. Послушайте внимательно смысл этого сравнения. Шрила Прабхупада говорит, точно так же для Бога зла нет. Потому что Бог — это солнце. Куда бы он ни посмотрел, он не видит темноты. Там светло. Темнота когда появляется? Когда человек видит темноту?
Когда солнца нет.
Нет. Нет. Когда он стоит спиной к солнцу. Тогда он видит темноту. Эта темнота какую природу имеет? Это его собственная тень. Человек видит зло, когда он отвернулся от Бога. На самом деле зла нет. Если тот же самый человек повернется к Богу, будет он видеть тень или нет? Нет, он не будет видеть тень. Он будет видеть свет, он будет смотреть на все с точки зрения Бога, он будет видеть, что в конечном счете зла нет. А что мы видим зло только потому, что мы отвернулись от Бога, и зло это откуда взялось? От нас самих. Потому что это наша собственная тень. Это зло не что иное, как отражение нашего искаженного сознания. Природа зла в этом мире – это наше извращенное сознание, сознание человека, который отвернулся на 180% от Бога. 180%, 180 градусов. Который повернулся от Бога и смотрит в другую сторону. И в результате этого он видит всюду зло, но в сущности это зло – это он сам. Или его отражение, его сознание, которое отвернулось от Бога. Сиджарана Паладев Субхада Майки Джарана. Именно так, именно в этой методологии заключается, чтобы повернуться к Богу лицом. И методология, о которой говорит Шрила Прабхупада, методология Шримад Бхагаватам, или наш метод, наше главное оружие, оружие, которое он нам дал, заключается именно в этом, в том, чтобы иметь абсолютно полную, непоколебимую веру в то, что описание славы Кришны, которое начинается с его имени, может полностью решить все проблемы человека. И если у нас есть эта вера, то этот метод работает. Если веры нет, то нам приходится прибегать ко всем другим способам, которые являются ничем иным, как костылями. Люди пытаются распутать клубок проблем. Но все остальные меры – это полумеры. Слава Господу – это меч. Сута Госвами говорит об этом во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. Он говорит, это меч. Кришна Катха — это меч, который разрубает узел. Все остальные способы — это все такое. Это попытки узел развязать. Это знаменитая история про Гордиев узел. Когда в каком-то храме греческом с гордостью хранили узел, который никто не мог развязать. И он привели выставили Александра Македонского и сказали, развяжешь? Он сказал, развяжу. Достал меч. Все, узел развязался. То есть, так все остальные способы, это всего-навсего способ пытаться распутать гордиев узел нашей кармы какими-то другими способами. И невозможно это сделать. Но если человек сознательно, последовательно пытается сосредоточить свое сознание на Кришне, а со всеми трудностями, которые на этом пути встают, рано или поздно этот узел полностью разрубается. И это наш метод. И это то, что мы называем прямой проповедью. Вчера Вивасван Прабху рассказывал, как он в первый раз вышел на улицу проповедовать. Забрался куда-то, на мусорную урну или еще куда-то, чтобы его все слышали. Поднял книгу и закричал, в этот век лицемерия и вражды нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Вокруг него создалась толпа, и все тянули деньги ему. Потому что в этот век лицемерия и вражды нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Все другие способы не работают, они дают некую иллюзию. Все остальное в конечном счете до какой-то степени работает, но оно не разрешает главной проблемы оскверненности сознания и не очищает атмосферу. Шрила Прабхупада, еще один момент, вот, связанный с этим стихом, Шрила Прабхупада указывает, что проблема в том, что вся атмосфера осквернена. Так как мы находимся в этой атмосфере, мы волей или неволей заражаемся этой скверной. Тогда как если люди воспевают славу Господа, то очищается атмосфера вся. И нам нужно всегда помнить об этом. Какие бы проблемы ни вставали на нашем пути, что в конце концов это единственный способ. И, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Все остальное, как говорил до этого Нарада Муни, оно имеет свои проблемы или свои ограничения. И проблема, в частности, очень важная, о которой мы говорили до этого, это то, что если мы пытаемся обращаться к людям по-другому, то и пользуемся бхакти как средством, а не как самоцелью. Подаем бхакти не как самое важное, что может быть, а как что-то, с помощью чего можно достичь чего-то еще, то у человека происходит подмена внутри, и в конце концов он думает, так как он неправильно применяет бхакти, он думает, а зачем мне нужна эта бхакти, я буду достигать своих способов другими целями. То, что случилось с человечеством лет 200 назад, или даже меньше, лет 150 примерно назад. До этого момента люди были, по сути дела, религиозными повсюду. Религия в тех или иных формах везде процветала. Но про религию говорили, что смысл религии в том, чтобы достичь материального процветания. И когда появилась наука, они подумали, зачем нам нужна религия, если того же самого материального процветания можно достичь без всяких проблем. И появилась современная цивилизация с ее материальным процветанием и полным крахом во всех остальных сферах. Потому что, опять же, религию, сутью которой является бхакти, подменили или сделали средством. Вместо того, чтобы объявлять, что религия – это цель, это смысл существования человека, что единственный правильный способ существовать – это стараться повернуть свое сознание к Богу. Окей, все. Я не буду больше долго говорить, у нас с вами должно сейчас состояться обсуждение. нескольких стихов, которые мы услышали. И в частности, вчера появлялись вопросы. Шикшастик Прабху задал вопрос. Может, ты задашь его снова, чтобы начать обсуждение?
Каким критерием можно пользоваться, чтобы понять, что мы связываем с Господом что-то?
Ну да, это, да, это может быть, мне тут тоже хотелось немножко. Да. Вернусь ко вчерашнему, говорили о том, что Бхагаватам отличается от всех остальных произведений, то, что он все остальное так или иначе помещает в контекст рассказов о Кришне. И я, может быть, не совсем правильно вчера объяснял, а я потом стал дальше думать. Бхагаватам не просто обо всем остальном рассказывает и как-то говорит, что Кришна. Он конкретно все то, о чем он рассказывает, связывает со славой Кришны, с историей о Кришне. И если исходить из этого, то критерий очевиден. Критерий все-таки такой, не то, что мы там что-то такое, что нам в голову сплело, рассказываем, и как-то это пытаемся искусственно связать с Кришной. Потому что тогда вопрос Диджи Кришны относительно Налы и Дамаянти становится тоже важным. Нала связан с Кришной? Ну, конечно, связан. А кто не связан? Все связано с Кришной. И можно про Налу тогда рассказывать, про Дамаянти рассказывать. Но, тем не менее, есть непосредственный контекст, и Бхагаватам рассказывает непосредственно о явлениях Кришны, о Кришна-катхея, тогда как все остальное, то, что непосредственно с этим, и всего того, что связано с этим. Бхагаватам есть рассказы о том, как Кришна сотворил этот мир, это связано с Кришной, это одна из лилы Кришны. Но есть какие-то вещи, которые нам искусственно придется связать. Так или иначе, еще раз, возвращаясь к контексту нашего обсуждения, мы хотим, как говорится в этом стихе, джанатага виплаво, или самплаво, произвести переворот в греховном сердце людей или всего человечества. Как это надо сделать? Нужно для этого прибегать к астрологии или не нужно? Нужно для этого пытаться делать что-то еще помимо харинам или не нужно? Вот это тема нашего обсуждения.
Не знаю, может быть, не стоит даже первым задаться вопросом, если
вы... Нет, тут мы не вопрос, не только вопрос, да,
мы обсуждаем. Сам путь Вьясадевы, он достаточно длинный. То есть это путь Вьясадевы, это не только тот эпизод, когда к ним является Нарада и говорит ему, что все, что вот это и вот только так. То есть путь Вьясадевы состоит в том, что он составил все эти ведические писания, потом испытал разочарование. И вот на фундаменте этого разочарования он смог понять Нарада. И у меня возникла мысль, что мы иногда пытаемся упростить вот этот путь духовной жизни. Пытаемся говорить о самой высоте, и люди начинают думать, что вот просто если я буду только это делать, то я достигну совершенства. Но подчас кризисы и ошибки – это часть пути, это часть нашей лилы, наших взаимоотношений с Кришной. Мне кажется, нам иногда не достает вот этой мудрости. Вот такая мысль.
Все слышали? Я сейчас повторю. Мудрость приходит, когда человек шишек много набил. И Вьясадева на своем опыте убедился, что все остальное не работает, потому что он удовлетворен не был. Он говорил о многом другом, но в конце концов удовлетворения не чувствовал. И тут тоже важно вспомнить, о чем вчера говорили. Он не сжег все остальные свои произведения. Потому что факт, он понял, что они нужны людям до какой-то степени. Люди все равно будут привлекаться, лучше пусть они Пураны читают, чем Дарью Донцову. Все-таки есть какой-то смысл в этом. Но он не сжег эти произведения, и потом дальше он будет говорить, Нарада Муни будет говорить, что с чего надо начинать этот путь, и путь начинается всегда с кармы. Но, насколько я понимаю, у людей всегда должна быть возможность как бы прямо пойти. Шишки, понятно, надо набить, но у людей всегда должно быть знание о том, что все равно как наши выпускники гурукулы. Любопытный пример. Или дети преданных. У нас уже подрастает поколение людей, которые выросли практически в сознании Кришны. И, как правило, у них в какой-то период появляется желание избавиться от сознания Кришны. И чем скорее, тем лучше. Потому что они думают, что мы чего-то лишены были, что нам чего-то не додали. Но в чем их отличие? Я видел, как это происходит очень часто. Их отличие в том, что у них есть этот... У них всегда есть возможность обратиться ко всему этому. Они идут куда-то, набивают какие-то шишки, пробуют что-то еще. Но так как у них есть эта возможность вернуться к истокам, и у них этот вкус есть, то очень часто они возвращаются, у них в сознании какие-то вещи приобретают какую-то романтическую окраску, но потом они быстро понимают, что в этом ничего особенного нет, и что все равно надо возвращаться.
По сути, как была устроена ведическая культура, потому что одновременно давались две вещи. Давался путь, как называемый, чувственных наслаждений, но правильный путь. И давалась вот эта проповедь отречения или Бхагавата Дхамма. И вот когда человек, он имеет вот эту свободу выбора, значит, слышит и о том, и другом, может попробовать и то, и другое, тогда возникает вот эта вот площадка свободы в сердце, когда он окончательно для себя принимает решение, чем это чувствует. Когда же мы лишаем человека от чего-то одного, как Бхагавата Дхармы, так и пути вот этого кармического, это оборачивается поражение. Вот такая вот мысль. И по сути, наше общество, как ИСККОН, мне кажется, очень важно, чтобы оно реализовывало вот эти два пути. Вот эта полнота, она развивала.
На самом деле, сейчас я вижу, любопытный поворот, потому что, в сущности, о чем мы сейчас говорим, если попытаться прояснить это, мы говорим о том, нужно ли нам это делать, нам эту свободу людям давать, или нам нужно заниматься, скажем, своим прямым делом, так как мы получили это прямое дело от Шрилы Прабхупады в наследие, давать людям возможность соприкоснуться с самым чистым, самым высоким сразу, а все равно у них свобода будет, и всего остального везде полно. Или нам нужно давать и то, и другое. Более чистый или более рафинированный способ удовлетворения своих чувств и одновременно с этим Бхагавата Дхарму. Правильно? Так стоит вопрос. В этом проблема.
Я хочу говорить, надо. Вот тут я хотел бы немножко его просто расширить, и даже может быть. То есть, ты говоришь, что есть мудрость, да, развитие, но тут получается, что наша мудрость в том, что у нас есть наставление, да, духовных учителей, а шишки мы же для того, чтобы разочароваться. Если мы понимаем, что шишки нужны для того, чтобы прогрессировать, то получается тот, кто больше бьют, тот, кто больше совершает проступок, тот более продвинутый. Когда надо мы, тогда можно сказать так. Ну вот у вас тут 20 мудрецов, да, вот кто из вас больше напишет, останется должен только один, вот ему я расскажу суть. Вот Ясадева один остался, и он говорит, ну теперь вот я тебе скажу, что ты был неправ, и все, остальные все там что-то сказали.
Немножко не так. Прибывает страдание. Вот если бьют, он страдает. И приходит четверо к Богу, то страдает один из них.
Суть в том, что прогресс не зависит от количества страданий.
Естественно.
Разочарование зависит, может быть. Но суть в том, что мудрость – это то, что, то есть, другими словами, человек может много страдать или мало страдать, но если есть основа вот, наставления духовного учителя, да, тогда он будет прогрессировать. И если он больше обусловлен, он будет больше страдать, если он меньше обусловлен, он будет меньше страдать. Но если будет только страдание, да, или наоборот, он скажет, что обязательно нужно. Ты не можешь прогрессировать, пока ты вот не попробуешь всех. Весь процесс погружения неверства, да?
Это факт. Страдания сами по себе не очищают. Некоторые люди думают, что страдания очищают. Страдания не очищают. Страдания очищают только в том случае, если человек знает, как к ним правильно относиться. У него все равно должно быть высшее знание. А сами по себе страдания только загрязняют и уводят человека от Бога. Люди, много страдавшие, озлобляются на весь мир и прежде всего на Бога. Так что все равно очищают не страдания сами по себе, а правильное знание или правильное понимание.
Чуть-чуть продолжить вашу мысль. То есть, на самом деле, если посмотреть на эту историю Ясадевы с Нарадой, то Ясадева смог до конца понять, хотя у него догадки были, до конца он смог понять, когда он соприкоснулся с вот этой частотой. То есть, когда Нарада появился там, и просто увидя его, он уже окончательно все понял. То есть, и его слова Нарады, они окончательно привели его, дали понимание, куда он должен подняться. Если же такой самги у преданного нет, то есть большая опасность в том, что, так сказать, он в шишке будет немного жизни набивать. И как бы, выхода не будет, скорее всего, действительно будет деградация. Но для того, чтобы было вот это вот возвышение сознания, то есть, несомненно, каждый преданный, он ну, практикует не пишет в силу своей реализации. И во время этой практики он может делать вот эти ошибки. Да? Но у него должна быть возможность переосмыслить эти ошибки в правильной самге. То есть если у него нет вот этой достаточной самги регулярной, то есть большая опасность, что ну, процесс будет замедлен.
Ну да, тут один важный аспект всегда, который нужно забывать, это самга. Все, давайте вернемся к этому выпуклому вопросу. Надо нам самим проповедовать что-то, что не является чистой бхакти? Или не надо нам самим проповедовать, потому что всегда найдутся люди, которые будут это проповедовать.
А Прабхупада, что проповедовал нечистая бхакти?
Можно сказать, в связи с этим. То есть мы... У нас появились сомнения в том, что наш метод не работает. Потому что во времена Прабхупады, если почитать его лекции, публичные выступления, он нигде не отклоняется от пути чистой преданности. В начале 90-х мы также шли на улицы, становились на тумбочке. Я тоже в таком состоянии. Приходили люди, покупали книги, все практиковали. И вот это вот в памяти сохранилось, что все работает. Но сейчас мы вдруг как бы ощущаем, что не работает. То есть мы идем к людям, говорим это, они от нас шарахаются. И возникает другая мысль, может как-то вот там, помягче, там, не столько много нектара разбавить его там, косвенно. Там завуалировано, добавить первое. Так иначе. То есть вот это явление, оно с чем связано? Что вот, многие также говорят, что и во времена Прабхупады, и во всяком случае вот в России в начале 90-х годов, не на всех было что-то такое вот, какое-то облако такое. Да, я лично Прабху вчера рассказывал, что преданные только приходившие, брали книги, выходили, распространяли, много брали книг, и все находились в такой эйфории, шли проповедовать, то есть все работало, процесс работал. Вот что-то, может, произошло, может, Кришна он, этот процесс ослабил,
шахти забрал,
меньше напряжения забрал из этой.
Я сейчас
когда теперь выросли, вам нужно...
А можно я как раз вот... Можно
сейчас сам очитатно...
Скажу тоже.
Очитатно просил сказать. Я хочу, чтобы очитатно еще добавил.
Громче. Есть одно мнение по этому поводу, что есть три типа людей, набивающих шишки. Одни набивают шишки и могут набивать так же благополучно дальше, не производят никаких шишков. Другие набивают, делают какие-то уроки. Ответим, не нужно самих шишки набивать, он говорил. Достаточно посмотреть, что кто-то другой уже набил шишки. И сделать определенные выводы, может быть, хотя бы Махарадж прокомментировал, но это может только приведет как раз к ответу какому-то, что нам нужно делать.
Ну, а если соединить эти два вопроса, то тут в данном стихе есть такое ключевое слово «садава». Сила Прабхупада сам оговаривается, что люди сразу принимают это произведение. При каком условии? Если они, как он сам переводит, безукоризненно чисты. Если человек безукоризненно чистый, ему очень легко это принять. И под безукоризненной чистотой тоже нужно понимать, что подразумевается. Садова. Это люди, которые саду, слово саду происходит от слова сад. Сад значит вечность или существование. И насколько я понимаю, в какие-то периоды истории человечества все люди ищут вечности. Все люди ищут истины. Сад также значит истина. Все люди ищут чего-то. Но в какие-то периоды истории человечества, исторические периоды, это желание найти ее в силу полного хаоса внешнего. Или того, что очевидно становится, что материалистическая цивилизация или материалистический подход не работает, это желание становится сильнее. И 90-е годы в России, они именно этим характеризовались. У людей было ясное ощущение того, что что-то не так. И было желание найти истину. В 60-е годы в Америке, когда движение хиппи началось, примерно такая же ситуация была, было огромное количество людей, которые хотели найти истину, причем вечную истину. Не пытаться найти истину в чем-то заведомо не вечном. Вот. Но сознание людей или атмосфера людей, она пульсирует, она как маятник работает, и в какой-то момент люди думают, а что вообще, куда мы гонимся, надо искать нормальные вещи. И сейчас у нас примерно такая ситуация, хотя очевидно совершенно, что очень скоро она качнется обратно. Она уже качается обратно. Уже в Америке сейчас, а мы, как известно, отстаем от Америки по фазе на какое-то время. В Америке сейчас страшное разочарование во всех материалистических ценностях, во всем остальном, в частности в связи с кризисом. Со всеми остальными вещами. И люди опять толпами, там, в том числе в разные религиозные организации, в том числе в ИСКОН, много людей опять в порыве этого, да, попытки, в пароксизме желания найти истину, обращаются к каким-то таким течениям. Так что это, безусловно, факт. Меняется время, меняются люди. Люди находятся под влиянием времени. И в какие-то времена, да, для людей более привлекательно что-то такое бескомпромиссное. По крайней мере, на внешнем уровне, а в какие-то нет. Но, с другой стороны, нельзя забывать о том, что у всех людей внутри есть искренность. И поиск этот внутри есть. И что наша обязанность – это найти неудовлетворенность человека. Один из уроков этого всего заключается в том, что Нарада Муни говорит, что все равно ты никогда ничем другим удовлетворен не будешь. И если и иногда эта неудовлетворенность людей, она выплескивается наружу, и очень много неудовлетворенных людей с очевидной неудовлетворенностью. А в какие-то моменты появляется категория людей, которые внешне удовлетворены, или, по крайней мере, пытаются сделать вид, что они удовлетворены, когда внешне все хорошо. И даже в этом случае даже в этом случае они не удовлетворены. И если говорить о прямой проповеди, то прямая проповедь — это найти у любого человека ту самую сферу или ту самую честность, докопаться до его честности, где он честен, где он отдает себе отчет в том, что он не удовлетворен. Потому что внешне у него все хорошо, все круто, у него там BMW, там сигареты в зубах, бутылка в другой руке, еще что-то, все круто, все хорошо. Но на самом-то деле мы знаем, что он не удовлетворен. Правильно? Мы-то понимаем, что все равно несчастье. И там, где он несчастен, там у него появляется честность. Там у него появляется честное отношение к этому. Тут надо к нему. Сейчас, Гвардан, для вас.
Сегодня со Шкарниковым говорил, он вспомнил один термин под селянцы расслабить такого, не знаю, как он звучит, но отвлечение его приводит
Шмашина Вайраги.
Да, то есть когда все время кризис, то человек готов принять, да, но вот потом ситуация меняется, и оказывается, что его эта вера, она была такая немножко, как это, импульсивная. И он начинает сомневаться, вообще нужно ли или нет. И я сейчас вспомнил историю друга, о которой вчера тоже говорили, что Господь все равно дал ему царство. Хотя сам друг начал его убеждать, мне это не нужно. Но Господь лучше знал, что там это сомнение еще оно где-то живет, хотя оно и не осознанно.
Такой Господь нравится.
Я вот об этом, что мне кажется, нам очень важно проповедовать прямо, но прямая проповедь не означает давить человека. Как часто почему-то мы понимаем прямую проповедь, задавить его все сомнения. Вот, и не позволить ему свободы выбора. Вот, я лично против такой прямой проповеди. То есть прямая проповедь, она не по форме прямая, а она по сути прямая. И вот в этом смысле нам нужна мудрость в том, чтобы видеть психологию человека, и вот он видит его желания, его мотивы.
Имеется в виду способность воспринять.
Способность воспринять личность. Не просто имперсонально проповедовать, а личность.
Окей, движи Кришна,
пробуй. В принципе, он справился, конечно, сейчас. То, что я сказал. Да, но я хотел сказать, что, вот, например, мне просто везет, наверное. Я до сих пор проповедую напрямую, вот до сих пор, да? И что я вижу? Нет, что я наблюдаю. Вот было 20 сенаторов, пришли. Ну, я примерно наблюдал, они приходили там, сенаторы были из Думы. Все ушли, осталось четверо. Но они все железно, теперь все. А я повел из МДМ банка одну женщину, подругу моей супруги, значит, к патентопалане. И вот он говорил об уважении. Он так долго говорил об уважении, а я это уже проповедовал. Но интересно, что я стал постоянно к нему ходить, и вот эту матушку туда водить. Я уже забыл. Я увидел тоже, что у него отсеются люди. В конце концов, те, кто уже в конце и просад принимает, и повторяет мантру, в таком же количестве остается. Но хотя я пытался там тоже как бы свое проповедовать быстрее. Он говорит, нет, ты знаешь, ты вот так видишь, я вот так проповедую. И в конце концов, у него проповедь непрямая. Уважение у него, об уважении лекции, наверное, 5 или 6 идут подряд лекции об уважении. Там даже о Кришне близко нет ничего, кто знает метод Патентопалана. Но мне вот лично нравится прямая проповедь. Почему? Вот где бы я ни был, где бы я находился, если напрямую проповедую, все получается. Я уже прихожу, говорю, я пришел не для того, чтобы делать дела, а жизнь коротка, я просто пришел сказать об очень важном. Начинаю говорить. И она работает. Вот Ачала здесь находится, он знает, я пришел, взял караталы, в училище взял караталы, стал петь, 7 курсантов там был начальник училища. Просто стал петь. Все книги ушли нормальные, до сих пор пишут письма и так далее. То есть я считаю, что припая проповедь, ты вот сказал сейчас Прабу, он сказал правильно, она должна быть, конечно, должна быть так, в таком плане, чтобы люди принимали тебя.
надо найти эту сторону, но вот не давать ему свободу. Сейчас коллеги, сейчас свободу, понимаешь, потом. Я прошу прощения.
Задавить, да.
Давить не надо.
Ловить.
Давить не надо.
Я просто маленький буду заключить дело. То есть получается, что человек становится честным, когда ему ничего
теряет. Не, не совсем. Честным, я не уверен, я не это имел в виду. Честным человек становится тогда, когда он, когда мы помогаем ему осознать то, что он на самом деле не удовлетворен. Он нечестный, когда он обманул себя и сказал, что у меня все хорошо, что у меня все нормально, у меня все круто. И то, что он умрет, его это не волнует. Хотя на самом деле это его волнует. Честным человек становится не тогда, когда ему нечего терять, потому что хиппи, вышедшие на улице в Америке, они были результатом процветания, а не результатом хаоса. Они все были в основном из семей среднего класса. И они вышли на улицы не от бедности, а наоборот от хорошей жизни, от того, что они в сытости поняли. Честным человек становится тогда, когда так или иначе, он честно признается себе в том, что ему нужно что-то еще, а материальное благополучие этого чего-то еще ему не дает и дать не может.
Вопрос следующий. Не все знаем, есть понятие агьята сукхити, да? То есть так называемые эти вот первичные стадии, когда бхакти накапливается, да, в человеке. И мы также слышали, что вот это агьята сукхити, оно носителями, есть же какие-то носители бхакти, и человек, соприкасаясь с ними, даже неосознанно, он получает запас, что ли. Эти по капельке у него собирается, и потом какая-то критическая масса накапливается, и он уже, ему можно прямо говорить, там, косвенно, он все равно будет искать вот эту вот суть, и он начинает практиковать. Вот если можно поподробнее, то есть насколько вот этот механизм работает. То есть так ли это? Или все-таки существует понятие вот через логику мы убеждаем человека, да? То есть объясняем ему, и тогда он понимает, а да, вот так вот, вот и начинает делать. Или все-таки есть какое-то неосознанное, невидимое, да, вот то, что называется прикосновение с саду, да, который. Говорится, там ветерок, да, может коснуться, там, Господь Чайтанья, когда выходил, проповедует, то ветер, который касался его тела, выносил бы других, и они тоже приходили в преданные любовные преданности.
Не докажут.
Самое главное еще.
Ну, насколько я понимаю, что касается агьята сукхити, то человек накапливает вкус. Что такое агьята сукхити? Агьята сукхити это примерно то же самое, о чем Шрила Прабхупада говорит в комментарии здесь, когда у человека желтуха, а ему сахар дают. И так как у него желтуха, язык покрыт толстым слоем желчи, у него сахар горький. Но, то есть на сознательном уровне этот сахар горький для него. Но на бессознательном уровне этот сахар все равно сладкий где-то. И человек соприкасается с чем-то, что связано с бхакти или с Кришной, и там вкус есть. Просто он его с самого начала не чувствует. И этот вкус начинает потихоньку-потихоньку внутри в него входить, и он как-то опыт у него появляется. И критическая масса агьята сукхити заключается в том, что этот вкус становится проявленным. Потому что люди действительно на улице, они не очень понимают, что такое Харе Кришна, Харе Кришна. И почему Харе Кришна? Почему не миллион-миллион алых роз или еще что-нибудь такое? Вот. Но вкус все равно, какой-то вкус есть, даже если человек не понимает, вкус все равно остается. И этот вкус, он потихоньку накапливается отсюда, оттуда, еще откуда-то. У кого-то этот вкус, он сразу проявляется. Как есть одна матаджа в Москве, Харинама шла, она пошла за Харинамой. она стала там, она устала, она стала сразу слушать. Она слушала, и вдруг у нее слезы потекли из глаз. И стала не сила, она не поняла, что такое, почему у нее слезы из глаз текут. И потом Харинам пошел дальше, она за ними пошла. И потом Харинам вернулась в храм, она вместе с ними в храм пришла. И к концу вечера она уже в саре была.
А это Москве
было? Да,
Москве. Наверное. Еще есть фактор. Что люди с прошлых жизней, мы как-то...
Ну да, с прошлых жизней. Суть еще раз в чем? В том, что есть душа. И душа, она сразу вкус этот ощущает. Но у души толстая оболочка невежества вокруг. Это же желтухи, желчи. И пока это все туда дойдет, иногда не доходит даже, если человек не чувствует. И либо это с прошлой жизни, либо у кого не такая толстая оболочка, не накопили они. Не оделись они в слишком толстую оболочку, там легче через это проникнуть. Да, да.
У меня аналогия возникла среди желтухов и сам. Люди, которые понимают, не хотят есть сам, желтухи, больные, они инсульт дают, чуть-чуть сахар поднять.
То есть еще...
Ну да.
Самое хорошее, от квалификации проповедника будет зависеть, насколько
естественно,
он...
Естественно, от квалификации проповедника, от чистоты, да? Потому что говорится, да, что человек, один человек может сразу туда проникнуть, а другой человек не сразу, нет необходимости пытаться имитировать.
Мне пришло сейчас вспомнить стих Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, собственно, что такое правильная проповедь. Он говорит, что не нужно расщеплять сознание людей своими так называемыми прямыми вещами, потому что нам нужно занять их служение.
На буди бедам занаят.
То есть в чем, что есть, то есть прямая проповедь — это не та проповедь, которая разрушает жизнь человека.
Ну вот это неправильный пример. И о нем говорит, может быть, мы завтра будем этот стих обсуждать, как Падхарма Чаранам Буджам Харер. Расайна Катха. Расайна Катха – это Сатан Прасанга Мамавиди Сангидавта. Тяква Садарма Чаранам Буджам Харер Баджан Апаквотха Патет Татхояди. Так, то есть это вот самый такой зубодробильный стих из этой пятой главы первой песни Шримад Бхагаватам. И там в частности, в комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит этот стих на Будде Бедам Джанает, начале. Он говорит, ну как же так, говорится же, что не нужно расщеплять сознание на Будде Бедам Джанает, не нужно отвлекать человека. Пусть он себя занимается чем-то там и там потом придет. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, нет. Кришна этот стих в Бхагавад-гите приводит по отношению к карме и гьяне. Бхакти не имеет к этому отношения. Для кармы, если человек погружен в кармическую деятельность и в цели, то да, ему нужно дать какую-то там карму, чтобы он потихоньку очистился, он тогда сможет прийти к гьяне. Ему не нужно сразу говорить об отречении. Если человек идет этим путем. Но в случае с бхакти можно сказать сразу, бросай все. А мы завтра об этом будем говорить. Садхарма Чаранам Буджам Харер. Вот там много о чем поговорить, мы его завтра возьмем. Ладно, если чтобы мы поняли, что значит бросить все, потому что нам уже действительно надо.
У меня просто вот дистанция к нашей дискуссии, вот история Вальмики, да, то есть когда с ним встретился, на Радхуне встретился, с ним.
Да,
на Радхуне. И вот как раз момент такой, что он говорит, должен все время повторять, он говорит, я ничего не могу повторять, я знаю только смерть, он говорит, уже повторяй Мара, да. Так вот, разница, наверное, прямой как бы, ну не то, что проповедь, а вот техники, как Прабхупада говорит, методологии, да, что святое имя, а косвенное, это когда человек говорит, ну хорошо, сделай хотя бы что-то, что тебя приведет к этому. Но если бы Нарама сказал, ну все, теперь все должны начать с Мары. Теперь вот если вы Мары не будете повторять, то и Раму тоже вы повторять не сможете. И тогда уже получается, что вот, ну как бы без... То есть хорошо, кому-то нужен там что-то, чтобы успокоиться, да, там астрология, там
демонология, хиромантия, некрология и так далее, да? Вот. Но если человек, проповедник говорит, все, теперь вот пока вы это все не пройдете, сидите, рамку стоять вы не сможете. Вот это проблема.
Да. Да, факт. То есть факт, людям, большинство людей, ну, им нужно с чего-то начать. И им нужно начать с чего-то, актуальность его в своей жизни они могут понять. Актуальность бхакти в своей жизни, ну, не все могут понять сразу. Но тем не менее надо сделать так, чтобы человек остался в контакте с преданными. Вот. Но в любом случае у нас, и это хороший пример, если мы теперь с самого начала, если мы утвердим, что нужно начинать вот так вот, если у нас только такой путь, то это будет неправильно. У человека всегда должен быть доступ, это самый, пожалуй, важный вывод, в частности из этого стиха, у человека всегда должен быть доступ к произведению, которое специально предназначено для того, чтобы очистить его полностью от греховных тенденций, произвести переворот, революцию в его сердце. У человека доступ к этому должен быть. И в какой-то момент в своей жизни он станет честным. В какой-то момент. И это главная наша цель в любом случае. Сделать так, чтобы у человека доступ к этому был, и когда у него проснется это внутреннее честность или внутреннее понимание того, что ему мало просто жить материальной жизнью, что ему нужно что-то еще, что ему нужен Бог, вечность, вечное знание, вечное блаженство, вот, то тогда он сможет целиком и полностью принять это. Это, вот, наверное, вывод, на котором можно закончить наше обсуждение. Да? Хорошо. Okay. Ладно, хорошо. У нас сегодня Экадаши. Экадаши – это замечательный день, стать ближе к Кришне. Упаваса, да. Упаваса значит, когда человек находится рядом с Богом. Он старается сократить к минимуму всю свою материальную деятельность и пытается как можно больше сосредоточить себя на духовном. Вот, и мы хотим попросить тех преданных, которые здесь находятся, чтобы мы этот пост или свою аскезу в этот день или свои плоды посвятили Симхагриве Прабху. Ему сейчас плохо, ему нужна помощь. Причем очень сильно он находится в больнице. И я уверен, что если мы все будем как-то думать о Кришне в связи с этим о нем, то память это наша о нем даст ему огромное благо. Это наша огромная просьба ко всем. И естественно, что чем более строго мы будем соблюдать Экадаши, тем больше будут результаты и плоды в зависимости от своих возможности и способности, естественно. Но говорится, что самое лучшее – это если мы целиком постимся. Если нет, то можно один раз в день есть. Если нет, то можно есть два раза в день. Если нет, то можно есть пять раз в день. Но, по крайней мере, не есть зерновых и бобовых. И повторять как можно больше кругов. А так давайте постараемся как можно более глубоко погрузиться в сознание Кришны в этот замечательный день, который называется Харивасара, или День Господа Хари. Шрила Прабхупада ки!
Джай!
Гаура Примананде! И...